Прочитаем один стих из книги Откровения, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Аминь». Братья и сестры, я думаю, что среди нас здесь присутствующих нет тех, кто бы не читал книгу Откровения. И вот это послание к Ефесской церкви, оно как раз первое послание начинается к семи малоазиатским церквам. Текст этого обращения Бога, Духа Святого к Ефесской церкви в лице ангела Ефесской церкви. Об этом много есть тоже толкований, размышлений. Одни считают, что ангел – это пресвитер церкви, другие считают, что ангел – это настоящий ангел, который есть в жизни каждого человека, есть над каждой страной, над каждым городом и есть над каждой церковью. Есть вот такое тоже мнение на этот счет. Но, наверное, суть не в том, кому было обращено это послание, а, наверное, суть в том, что вот я бы отнес бы это послание сегодня прежде всего к себе и к каждому из нас. Потому что, читая вот это послание к Ефесской церкви и другие послания к семи малоазиатским церквам, мы можем с вами увидеть, что нет ни одной идеальной поместной церкви. Не было тогда и нет и сегодня. И каждой поместной церкви Господь дает свою такую ясную и понятную оценку духовному состоянию. И вот эта фраза, там идет перечень дел, которые совершала эта поместная церковь. И когда вот так вот смотришь на то, что они совершали, то вы знаете, я не знаю, согласитесь в этой мысли или нет, но у меня этого нет, по крайней мере. Я вот читаю, могу сказать за себя, у меня нет тех вот качеств, они перекликаются, эти качества, они в жизни проявляются, но сказать, что вот постоянно вот в этих качествах я признаться не могу. И вот эта фраза «но имея против тебя то», то есть перечень положительных качеств, и вот эта фраза «но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь». Вы знаете, если когда мы говорим о том, что да, у нас перекликаются и проявляется это и труд, и терпение, и что мы не всегда сносим развратных и испытываем тех, которые, как здесь сказано, себя называют апостолами, они суть не таковы. И вот, знаете, вот при всем вот этом вдруг обнаруживается, что да, если вот тогда такая была оценка этой поместной церкви, то какова она оценка сегодняшнего времени, сегодняшнего дня? И вы знаете, мы все прекрасно понимаем, что придет день, когда каждый из нас предстанет пред Господом и даст отчет о том, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, чтобы получить награду, то есть соответственно тому, что мы делали. Но Бог смотрит на каждое сердце, и Бог смотрит и на каждую поместную церковь. Здесь как-то, знаете, вот невозможно оторвать себя от этого текста, то есть от ответственности в этом тексте, и невозможно оторвать в целом всю церковь. И я бы хотел предложить нам такую мысль, что Будет неправильно, если мы все как бы переложим вот на одного как кого-то. Мы в той или другой степени все ответственны. Потому что здесь есть только одна разница в том, что кому больше дано, того больше и спросится, так написано. А во всем остальном все мы, находясь в теле Христовом, в лице Вселенской Церкви, через поместную церковь, мы члены тела Христова. Мы члены тела Христова через поместную церковь. Да, от любого руководителя, любого пастора многое что зависит в плане ответственности и в плане спроса, который будет в вечности. Вы знаете, мы живем в удивительное время, когда у нас есть право выбора ходить в какую церковь. У нас есть право такое появилось, или вернее, возможность, право, наверное, слово не подойдет, возможность слушать каких вы только захотите проповедников. И интернет в этом плане нам очень хорошее подспорье. И вместе с тем есть одна удивительная особенность в этом благословении, что, по крайней мере, мы можем сегодня все больше и больше встречать членов церкви, которые не ходят в церковь и говорят: «А вы знаете, а что я пойду? Я включил интернет, замечательное собрание». Я вот сегодня звонил одной душе, нашему члену церкви, и вот этот член церкви мне сегодня так и сказал: «Вы знаете, говорит, я, говорит, каждое воскресенье смотрю по интернету. Ой, как я, говорит, наслаждаюсь». А я спрашиваю: «А почему нет в церкви-то? Что препятствует?» И вы знаете, удивительно, это уже не первый случай. Всегда находятся объективные причины. Всегда. И вот это вот слово: «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь». Скажите, братья и сестры, вы помните день своего покаяния, день обращения? Вы помните, какое это было число, какой это был день и какое это было особое переживание, правда? Но не всегда так. Проходит время, мы на собеседованиях на крещение спрашиваем тех, кто хотят заключить завет с Господом: «Вы помните свой день покаяния?» И вы знаете, есть те, которые помнят, а есть те, которые не помнят. К чему я это? Вот я вспоминаю, когда я только покаялся, я не мог читать Слово Божие, сидя или стоя. Я читал его где-то несколько месяцев на коленях. Мне представлялось, что этим самым я выражаю свою любовь к Богу тем благоговением перед чтением Слова Господня. И в этом есть какой-то, знаете, оттенок, можно так сказать, именно оттенок той первой любви, вот того не чувства душевного, нет-нет, но вот того внутреннего восторга Духа, которое наполняло нас, что нам ничего не хотелось в этой жизни, только быть со Христом. И вот, наверное, если мы помним свой день, то время, то точно можно сказать, что это поистине была настоящая любовь. То есть та первая любовь к Господу. Кто-то сказал, что быть христианином значит любить Господа Иисуса Христа. Да кто из нас не согласится с этим? Конечно же. Чтобы быть христианином, нужно любить Господа Иисуса Христа. Но возникает вопрос: а что значит любить? Как любить? И у нас найдется у всех своя аргументация. А вот Писание говорит, просто в контексте наших размышлений, я прочитаю из 14 главы Евангелия от Иоанна такие слова, которые Христос произнес однажды: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть из этого текста видно, что любить Господа нашего Иисуса Христа – это исполнять Его заповеди. Мы знаем, такое выражение есть в одном из посланий: «И заповеди Его не тяжки». И мы, будучи людьми, рожденными свыше, понимаем, о чем идет речь. Да, о соблюдении заповедей. И когда Христос спросил юношу, а какая самая большая заповедь, он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой и крепостью, и ближнего, как самого себя». То есть это, так и сказано, наибольшая заповедь. И вот тогда, когда суммируешь вот это с тем таким, знаете, духовным упреком в адрес Ефесской церкви, то можно сделать вывод, что церковь Ефесская потеряла это. Да, она она совершала труд, она была терпелива, она не могла сносить развратных, она испытывала духовно служителей, которые приходили в эту поместную церковь под видом апостолов. Она переносила скорби, она изнемогала. То есть назвать это несоблюдением заповеди, наверное, тоже нельзя, правда? Это тоже соблюдение. Но вот эта фраза: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И дальше сказано: «И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». То есть опять мы возвращаемся к этому тексту Евангелия от Иоанна. Вот эти дела заповеди, соблюдение заповеди, исполнение заповедей Божьих, они где-то в чем-то были потеряны вот поместной церкви. И Дух Святой говорит: вспомни, откуда это произошло, что ты вот был и что-то вот потерял ты это. Вспомни. И здесь возникает вопрос в связи вот с этим обращением: вспомни. А что может служить потере первой любви? Что является источником? В общем, мы скажем, конечно же, грех. И к этому здесь, наверное, нечего добавить. Грех – это основное. Но откуда происходит вот то, что появляется грех? Мы скажем, от небодрствования, от нежелания, которое включает в себя это небодрствование. Там последующая, возможно, целая цепочка вот этих причин. И вы знаете, что, наверное, трудно не согласиться, что мы живем в такой период времени, когда не признать, что потеряна первая любовь, наверное, нельзя. Наверное, нельзя. Признать публично – это сложно. Есть такие христианские деноминации, которые практикуют церковно-общественное исповедание. И практика показывает, что вот эти публичные церковные исповедания – не несут благословения, а несут раздор, сомнения и подозрения, потому что у них такой подход, что нет никакой разницы категории, кто кается там, пресвитер церкви публично или член церкви. И вот это произвело вот в этих церквах такое, знаете, разделение на этой почве. Разочарование, наверное, больше будет сказано. Но вопрос остается, что может служить потерей первой любви? Я думаю, что этот вопрос, он не праздный, потому что он касается сегодня каждого из нас. И тогда, особенно, если тогда только в начале веры, христианства, вот так вот Дух Святой сказал, знаете, самый, если читать вот последующие послания к этим малоазиатским церквам, если читать само послание к Ефесской церкви, то она была самая благословенная, самая такая, знаете, духовная церковь, если так можно выразиться. В ней и апостол Павел служил 3 года. В ней и Тимофей был епископом этой церкви. В ней и Тит был служителем этой церкви. В ней и сам апостол Иоанн был некоторое время пастором этой церкви. И из этой церкви и он был взят как раз именно в эти узы на остров Патмос, где он и получил откровение. То есть эта церковь была, знаете, ну, по уровню служителей весьма благословенна, весьма благословенна. Я хочу привести такой момент, интересный момент, который произошел несколько лет назад. У нас в нашей церкви есть чем сравнивать. Вот годы 70-е, 80-е и сегодняшние годы. И вот одна старица ко мне как-то подошла и говорит: «Вы знаете, а вы не Карев?» Я говорю: «Конечно, я не Карев, у меня и фамилия другая». «Но я в том плане, что вот вы не так проповедуете Карев». Я говорю: «Конечно, безусловно». То есть у нас есть с чем сравнивать. И вот когда так оглядываешься назад, с этой кафедры Билли Грэм проповедовал, и известные такие служители нашего братца, там, Алексей Михайлович Бычков, Михаил Яковлевич Житков, Василий Ефимович Логвиненко, Андрей Тифенович Клименко, Духонченко Яков Кузьмич, Григорий Иванович Комендант. То есть, знаете, какой перечень можно? Естественно. Вот уровень, да, уровень, или вернее значимость, давайте скажем, наверное, не уровень, а значимость служителей, оно играло какую-то определенную роль, оно откладывало духовный отпечаток на жизнь поместной церкви, оно формировало поместную церковь. Но причиной потери любви служит не то, кто проповедует. Да, играет роль. Но не кто, а что, о чем, какую духовную пищу дает проповедник, это играет роль. И вот здесь мы иногда можем, знаете, ну, найти такую, как бы сказать, аргументацию, почему мы не ходим вот именно в эту церковь, а почему ходим в другую. Я слышал недавно, что, вы знаете, вот я хожу вот в эту церковь, у них очень благословенный проповедник. То есть идти на человека нельзя. Слово Божие, оно живое и действенно. Оно живое и действенное. Когда-то в эту церковь, давно, где-то в середине 70-х годов, одна наша сестра привела свою подругу по работе или там соработницу. И она говорит, она рассказывала мне, она, я, говорит, так молилась, чтобы вот проповедовала, там она назвала этого брата, я не буду называть, и только чтобы не было вот этих братьев. И когда она, говорит, я пришла, привела эту, ну, когда собрание закончилось, мы, говорит, идем обратно, они в общежитии жили, она мне рассказывает, я спрашиваю, ну что твое мнение, какое? Что ты скажешь вот о нашей церкви, о хоре, о проповедниках? Я так хотела, она говорит, хотела услышать вот именно в адрес вот того, которого я думал, ну, я когда, говорит, пришла, вернее, в церковь, а он как раз проповедовал, такая была счастливая, что он, говорит, проповедовал. Думал, ну, все, вот точно она скажет, что вот, вот это проповедник. И что удивительно, она рассказывает. И вдруг эта девушка говорит, ты знаешь, вот этот проповедник, о котором эта наша сестра думала, что он лучше, он говорит, лектор. А вот тот, вот так он, говорит, сказал. И вы знаете, я не называю этих братьев, они уже оба в вечности. Только один из них отсидел в тюрьме лет, наверное, 10 за то, что он был христианином, а другой нет. Но это тоже не показатель, да, кто сидел, то, значит, тот одаренный. Нет. Я к чему? А к тому, что Бог действует. Помните, как Павлу сказал Дух Святой в послании к Коринфянам, когда он трижды молил Господа? Помните, это джало в плоть? Он говорит, я трижды молился Господу, чтобы он удалил это от меня жало. А что мне Господь, говорит, сказал? Что сила моя в чем? В немощи. То есть ни в красноречии, ни в богословском образовании. Нет, нет. В страхе Божьем, в немощи. То и вот, знаете, в том стремлении первой любви, вот этого благоговения. Поэтому вопрос, что может служить потере первой любви, он весьма такой емкий, чтобы на него ответить, может быть, какой-то одной фразой. Невозможно. Это некоторая внутренняя тайна каждого из нас. Что может служить причиной потери первой любви? И время, в которое мы живем, оно характерно тем, что тайна беззакония набирает все больше и больше вот таких, знаете, оборотов всемирных. И Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, 24 главе, 13 или 12 стих, там сказано, что и по причине умножения беззакония, помните дальше что? Во многих что? Охладеет любовь. Не в некоторых, а во многих. И тогда вопрос ко мне. А я не потерял этой первой любви? Ведь тайна беззакония. Ведь беззаконие это умножается. Умножается, что правда? И вот этот вопрос, он не праздный, братья и сестры. Этот укор Духа Святого, он сегодня имеет место быть. И когда мы смотрим сегодня даже на нашу поместную церковь, на тот список членов церкви и в реалии жизни, когда мы смотрим на вот такое, знаете, заполнение мест в нашей церкви, да, то мы скажем, что мы не соответствуем тому списку членства, когда мы видим реально, сколько людей посещает даже утреннее собрание. Когда у нас места есть, пожалуйста, здесь внизу, пожалуйста, на балконе, есть свободные места. И Павел пишет в послании к евреям в 10 главе, чтобы мы с вами, вот чтобы, проверив себя, испытав самого себя и исповедав свое состояние пред Господом, здесь сказано, что мы призваны держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. И там дальше сказано в 10 главе 24 стиха. Будем что? Внимательны друг к другу, поощряя к чему? К любви и добрым делам. Даже здесь не сказано, вернее, здесь понятие любви то же, что и послание к Ефесской церкви, то есть к первой любви. Первой любви, которая включает в себя все, что дорого моему сердцу. Это мой Спаситель, это мой Господь. И дальше сказано, но не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривать и приближение дня оного. То есть тайна беззакония, умножение беззакония, оно обкрадывает нас духовно, и мы теряем первую любовь. Мы теряем вот это тесное общение в теле Христовом. У нас тогда приоритеты меняются. У нас мы больше тогда смотрим на авторитет, чем на свое собственное сердце. И, как бы, знаете, соизмеряем свою личную жизнь с авторитетом того или другого служителя. Да, оно имеет место быть, но это не главное. И вот это все, оно дает почву, когда мы невнимательны друг к другу в этой любви. То есть это не говорит о том, что мы должны там следить друг за другом. Нет, нет. Это отношение. Это, наверное, может быть больше, чем отношение. Это внутреннее понимание вот того, что это часть того тела, в котором и я нахожусь. И эта душа мне дорога поэтому. И вот это, оно как раз, когда вот происходит эта потеря, то, естественно, происходит и вот это состояние оставления собрания. Нет нужды в этом. Здесь Павел тогда, если говорил, что у некоторых уже был обычай, то что говорит сегодня? Это, наверное, уже не обычай, а, наверное, правило. И вы знаете, вот это правило или обычай, пусть будет то или другое, это ужасно. Потому что вот это состояние, оно дальше приводит к тому, что Павел пишет: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». То есть беззаконие, умножающееся на земле, влияющее на нас, производит в нас формальное отношение к моему членству в теле Христовом. Я к этому отношусь формально. Пойду сегодня туда, завтра туда, послезавтра еще куда-то. И вот это все настолько расхолаживает, настолько опустошает внутренний мир наш, который приводит к тому, может привести к тому, что мы уже оставляем собрание. Если вы, может быть, обращаете внимание, когда идете сюда от Китай-города, поднимаетесь к церкви, видели ли вы людей, которые, проходя мимо вот этого собора здесь, когда вот спускаешься сюда уже, ближе к Китай-городу, вот это такая стена, там собор, да, и вот некоторые люди идут, и вот в сторону собора поворачиваются и перекрещивают себя крестным знамением. Вы знаете, вот что-то, это не только в этом случае, я просто так вот, ну, может быть, наблюдаю, интересно, что это не только, значит, собор, а напротив этого собора еще одна церковь находится, православная. И вот человек туда поклонился, перекрестился, и туда повернулся, поклонился, перекрестился. То есть что-то во внутреннем человеке этого верующего человека, что-то такое, знаете, важное, чтобы вот повернуться в сторону храма и произвести этот крестное знамение. Но истина не в этом. Истина в том, что если Дух Святой живет в моем сердце, и если что-то такое произошло, что-то, которое я знаю, оно меня опустошает, это и есть потеря первой любви. И за этим последующие события оставления собрания. И последнее, да. Я бы, может быть, хотел бы обратиться к нам всем. Наверняка здесь большинство из нас были свидетелями тех, которых когда-то мы представляли и говорили, что вот этот брат или сестра, мы спрашивали вас как свидетелей, скажите, они рождены свыше. Можно ли вообще говорить о том, что они готовы к тому, чтобы заключить завет с Господом. И мы брали на себя такую ответственность и говорили за эти души. А вы вспомните сегодня, давайте вспомним сегодня, где эти души, у которых мы были свидетели. Наверняка есть те, которых, в общем-то, мы и забыли, это прошли даже годы, но свидетель... Это не крестный в исторической церкви. Это хорошее выражение, но это не крестный. Это человек, который имеет ответственность за того, за которого он не то чтобы ручается, он представляет его вот в той внутренней внутренней потребности заключить завет с Господом. Поэтому, братья и сестры, давайте обратим внимание, вспомним тех, кого мы когда-то представляли, будучи свидетелями. Давайте позвоним им и напомним им о том, что оставлена первая любовь. Оставлена. В чем, в каких причинах греха или еще что-то, Бог знает, но она оставлена. Я одной душе как-то сказал, когда она сказала, что я больше не буду ходить в вашу церковь, а у ней было публичное покаяние вот здесь, вот перед этой кафедрой, я ей сказал, знаешь, давай сделаем так, у меня предложение к тебе. Вот как оно у тебя было публичным, и как ты тогда ревновала о Господе, и ты была членом тела Христова, приди опять, публично, откажись. Скажи, все, Господи, я от Тебя ухожу. И знаете, что она мне сказала? Как это? Я говорю, вот так. Вот так. И она ничего не ответила. И дело, наверное, не в публичности, а дело во внутреннем состоянии нашей внутренней ответственности и в памяти нашей, в памяти нашей ответственности за тех, которых мы когда-то представляли. Вот почему Писание говорит, что если ты видишь брата своего согрешающего грехом не к смерти, молись, и Бог даст ему жизнь. И в этом тоже есть вот та любовь к части тела Христова. Поэтому благослови нас Господь, братья и сестры, испытывать самих себя, проверить самих себя. Не потеряна эта любовь в моем сердце, в нашем сердце. И вспомним тех, которые были рядом с нами и которые сегодня духовно, можно так сказать, наверное, мертвы. У них есть тысячи аргументов сказать то, почему они не ходят сегодня и не имеют такой духовной близости, как это было в какой-то период их духовной жизни. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Аминь.